Кто-то сказал, что значимость руководителя можно определить по тому, сколько он работает. Чем важнее руководитель, тем меньше он делает. К сожалению, когда человек оказывается в положении руководителя и становится влиятельным, зачастую у него появляется чувство, что теперь-то он заслуживает немного покоя. Пусть другие поработают. Мое дело – дать указания. Зачем мне работать? При таком положении это не для меня. Но Иисус сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». В ветхозаветной книге Неемии мы находим чудный пример того, как руководители не отказывались запачкать руки. Неемия и остальные иерусалимские руководители брались за дело и помогали расчищать развалины, замешивать раствор и класть кирпичи по мере того, как продвигались строительные работы по восстановлению Иерусалимской стены. Это было совместным усилием. Участвовали все. В третьей главе книги Неемии мы читаем о том, что даже священники взялись за работу. «И встал Ильяшив, великий священник, и братья его, священники, и построили овечьи ворота. Они осветили их и вставили двери их. Далее ворот конских чинили священники, каждый против своего дома». Эта серия программ, которую мы назвали «Сражение за семью», основана на словах Неемии. «Помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, и за дочерей своих, и за жен своих, и за домы свои». Неемия руководил израильтянами не только при восстановлении городской стены, но и при восстановлении их семей. И, как мы только что увидели, священники также участвовали в этом. Сегодня мы поговорим о роли священников в сражении за их семьи и рассмотрим важность Слова Божьего и поклонения в современной христианской семье. В то время как Неемия практически планировал и организовывал строительные работы на Иерусалимской стене, Ездра был руководителем с ответственностью другого рода. Понимаете, Ездра был священником. Он мог проследить свои родовые корни вплоть до Аарона, первосвященника. И в обязанности Ездры входило духовное восстановление Иерусалима. Необходимо было произвести определенную работу и внутри стен, в сердцах и в жизнях жителей этого города. Применяя это к нашим обстоятельствам, можно сказать, что хороший и прочный дом – это еще далеко не гарантия хорошей и прочной семьи. Христианская семья больше, чем просто четыре стены и крыша. Она состоит из людей, жизнь которых под контролем присутствия Господа и Его любви. В наших семьях необходимо совершать духовную работу, подобно тому, как необходимо было совершать духовную работу в Иерусалиме. Между двумя группами людей была разделена ответственность за духовное попечение об израильском народе. Они назывались священниками и книжниками. Ездра был и священником, и книжником. В дни Ездры за священником сохранялась обязанность руководить народом в поклонении Богу и учить его закону. Книжники, как можно догадаться по звучанию этого слова, были учеными. Они переписывали Писания, изучали их и принимали участие в обучении народа. Итак, Ездра был и священником, и ученым. Мы читаем, что он учил словам заповедей Господа и законов его в Израиле. Но каким образом он стал ученым, способным учить других? Предыдущий стих 7 главы книги Ездры дает нам ответ. Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его. Будучи книжником, он изучал, а будучи священником, он исполнял закон. Некоторые утверждают, что служителю не следует вдаваться в изучение. Он должен всегда быть готовым встать и просто обратиться со словом к слушающим. Хотя неоспоримо то, что нам следует всегда быть готовыми выступить со свидетельством о Господе, но я убежден, что Библия поощряет тщательное и внимательное изучение Слова Божьего. Таким образом мы подготавливаемся. Ездра посвятил всю свою жизнь изучению Слова Божьего для того, чтобы суметь объяснить его народу. Сегодняшние проповедники должны бы последовать его примеру и изучать Библию. Тогда и только тогда они смогут последовательно и точно учить других. Да даст нам Господь жажду знать Его Слово, чтобы мы могли вместе с псалмопевцем Давидом сказать: «Дивны откровения Твои, потому хранить их душа моя. Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых. Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду. Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое. Утверди стопы мои в слове Твоем, и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления Твои. Осияй раба Твоего светом лица Твоего, и научи меня уставам Твоим». Давайте остановимся здесь, чтобы ответить на такой вопрос. Считаешь ли ты закон Господень сладким, как мед, или же отвратительным, как мыло? Обнаружил ли ты это сокровище, сподобно Ездре, или же Библия до сих пор книга закрытая для тебя? Бог дал нам свое слово, чтобы открыться нам, и твоя ревность в отношении к Библии является показателем твоей ревности и любви к Господу. «И принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день 7 месяца, и читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, перед мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона». Эти слова взяты из 8 главы книги Неемии. Ездра, одаренный учитель, собрал всех жителей Иерусалима, чтобы они могли услышать Слово Божие. Заметьте, кто присутствовал в тот день при чтении Писания. Мужчины и женщины и все, которые могли понимать. Иными словами, дети также были там. Вся семья вместе поклонялась Богу. Детям следует быть в церкви. Но я слышу, как некоторые возразят: «Но богослужение слишком скучное для детей». «А малышам особенно трудно высидеть на таких длинных собраниях», — говорят другие. Во всяком случае, в тот день, когда Ездра читал из книги закона у водяных ворот, собрание длилось очень долго. Написано: «И читал он от рассвета до полудня». И мы замечаем, что уши всего народа были преклонены к книге закона. Не вредит иногда потребовать внимания от наших детей, по крайней мере, от тех, которые достаточно взрослые и уже понимают. Весь секрет в слове «иногда», так как мы видим из текста, что во второй день собрались только родители для разбора Библии. Мы читаем: «На другой день собрались главы поколений от всего народа,
священники и левиты книжнику Ездре, чтобы он изъяснил им слова закона. Поймите меня правильно. Я не говорю, что ваши дети непременно должны присутствовать на каждом собрании, какое только объявлено в церкви, с понедельника по воскресенье, в том числе и спевки. Нет. Я предлагаю, чтобы обязательным было регулярное участие всей семьи. Наверное, все нормальные дети проходят через период, когда они говорят: «Я не хочу идти в церковь». Это может случиться в любом возрасте, в любой семье. Но обычно такие настроения наблюдаются у детей в возрасте примерно с 13 и до 16. В этом возрасте подросткам хочется подчеркнуть свою независимость от родительского авторитета. Когда ребенок не хочет идти в церковь, обычно он находит отговорку, как, например, «там слишком скучно» или «слишком долго» или «я не понимаю, о чем там говорят». Чуткие родители постараются обсудить проблему с ребенком и проявить понимание и гибкость. Иногда позвольте ребенку остаться дома, но потребуйте от него определенного минимума в регулярном посещении собраний. Мне кажется, что воскресное богослужение должно быть обязательным для всей семьи. Родителям нужна мудрость, чуткость и понимание нужд детей, чтобы успешно разрешить эти проблематичные вопросы. Проверьте перед Господом и перед своими детьми, какими мотивами вы побуждаемы. Я, например, знаю многих родителей, требующих, чтобы их дети шли с ними на каждое собрание, и только для того, чтобы показать, что они хорошие духовные родители. Но эти родители занимаются самообманом, так как зачастую их дети какое-то время походят в церковь, хотя и против своей воли, а затем ожесточаются и перестают слушаться. Лучше было бы проявить больше внимания и гибкости. А как поступил Ездра? Как ему удалось объединить весь народ для совместного поклонения отцов, матерей и детей?
Благодаря чему Ездра стал таким успешным руководителем? Я уверен, что секрет в его подходе к поклонению, в умении Ездры сохранять равновесие. То есть все стороны семейного поклонения подчеркивались в одинаковой мере. Ездра считал, что во время поклонения должно присутствовать все семейство. Но тем не менее он обращал внимание на нужды каждого члена семьи в отдельности. Первое собрание было общим собранием, на котором внимание было обращено на чтение Библии и проповедь. Второе собрание, проведенное Ездрой, было для глав семейств, и там больше обращено было внимание на глубокое раскаяние после подробного разбора слова. Однако третье собрание резко отличалось от первых двух. Во время чтения и изучения Писаний жители Иерусалима обнаружили давно забытый текст, и случилось вот что. «И нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце, в праздник, жили в кущах. И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря: «Пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных дерев, чтобы сделать кущей по написанному». И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущей, каждый на своей кровле, и на дворах своих, и на дворах Дома Божия, и на площади у водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот. Все общество, возвратившееся из плена, сделало кущей и жило в кущах. От дней Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма великая, и читали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня. Жизнь в кущах – событие занимательное и радостное. При участии всех членов семьи из ветвей и листьев сооружались кущи. В них ночевали в течение целой недели. Представляете, какое возбуждение вызывало подобное событие, особенно среди детей? Здорово! Ведь это так весело! Папа, а можем мы делать это каждый год? Но помимо веселья и радости, для родителей это было отличной возможностью объяснить детям значение самого праздника. Оживали страницы Писаний и для взрослых, и для детей. Вся семья участвовала в поклонении. Они не просто сидели на собрании, они участвовали. Поклонение Богу должно быть разнообразным, и в нем должно соблюдаться равновесие. Это и чтение Писаний, и проповедь, и внимательный разбор Библии, и практическое иллюстрирование истин. А в этом могут участвовать и дети. Родители, нам есть чему научиться у Ездры, и мы должны применить эти принципы, данные Богом, к жизни наших семей. Да будет нашим желанием так поклоняться Богу, чтобы созидать наши семьи, чтобы центром всех наших поступков, мыслей и взаимоотношений был Иисус Христос. Будем сражаться за свои семьи во славу Божию.